эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. С завтрашнего дня правоохранительные органы Грузии получат право наложить арест на имущество Бедзина Иванишвили.
Речь идет не о соблюдении закона, а о политической борьбе. И закон является оружием в руках одной стороны.
Посол Чехии в Грузии продолжает свой визит в Абхазию. Сегодня он встретился с Александром Анклаб.
Чешская республика еще недостаточно знает о том, что происходит в Абхазии, какие ваши нужды и каким образом мы бы могли помочь.
Юго-осетинские школьники пишут сочинения о том, какими они видят себя через 20 лет. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В новостях. В Москве в рамках международных переговоров по иранской ядерной программе проходит двусторонняя встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана с верховным представителем Евросоюза. В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на решение российских судов об аресте трех участниц группы Pussy Riot. В Греции может быть объявлено о создании нового кабинета министров. В Москве в рамках международных переговоров по иранской ядерной программе проходит двусторонняя встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Саида Джалили с верховным представителем Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. Об этом агентством сообщил источник в иранской делегации. Московский раунд переговоров по иранской ядерной программе с участием представителей Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии, России, США и Евросоюза начался вчера и продолжается сегодня. Иран по-прежнему настаивает на официальном признании своего права вести работы по обогащению урана в мирных целях и призывает снять подрывающую его экономику международные санкции. Мировые державы, в свою очередь, хотят получить от Тегерана разрешение на посещение инспекторами МАГАТЭ его ядерных объектов, чтобы удостовериться в мирном характере иранской ядерной программы. В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на решение российских судов об аресте трех участниц группы Pussy Riot. Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщила адвокат Виолетта Волкова. Завтра Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении истекающего 24 июня срока ареста девушек. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были задержаны вскоре после февральского панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Девушки, которых обвиняют в хулиганстве, отрицая свою причастность к скандальной акции. Международная правозащитная организация Amnesty International признала их узницами совести. Очередной обстрел территории Израиля произошел в ночь на вторник. Ответным огнем израильских ВВС уничтожено 4 боевика, рассказывает Элла Котлер.
За ночь на территории Южного Израиля упало 4 ракеты, выпущенные из сектора Газа. Все они упали в окрестностях Ашкелона. Жители города провели полночь в бомбоубежищах. Израильские ВВС в ответ нанесли несколько ударов по террористическим объектам в Газе. Было убито 4 палестинских боевика. Один из убитых – Абдулла Занин, обстрелявший в 2008 году в Газе израильскую делегацию во главе с Ави Дихтером, тогдашним министром внутренней безопасности. Тогда был ранен глава канцелярии министра Мати Гиль. Ответственность за обстрел Израиля взяли на себя батальоны Азадин Аль-Касам, боевое крыло террористической организации «Хамас». По словам представителей батальонов, целью ракетных обстрелов якобы была военная база «Зиким», на которой призывники проходят курс молодого бойца. Это первый случай за многие месяцы, когда «Хамас» открыто признает свою ответственность за обстрелы. В израильских населенных пунктах в окрестностях Газа объявлено состояние повышенной готовности. Жителям не рекомендовано удаляться от бомбоубежищ. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
«Эхо Кавказа. Новости». В Греции сегодня, как ожидается, может быть объявлено о создании нового кабинета министров после досрочных выборов 17 июня. Как сообщают источники в партии, победившей на выборах правоцентристской новой демократии, в коалицию с ней войдут социалисты и, возможно, еще одна партия левого толка. Главные условия участия в коалиции – поддержка основных положений соглашения с ЕС и международными финансовыми институтами о помощи Греции, переживающей острый долговой кризис. Радикальный левый блок Сириза, занял на выборах второе место, уже заявил, что не войдет в правительство и останется в оппозиции. Как можно скорее сформировать правительство, призывают Греции и европейские лидеры, которые приветствовали исход парламентских выборов. На европейских рынках второй день подряд продолжается рост котировок. Несколько вырос и курс евро к доллару. 18 человек, по последним данным, погибли в результате ночного нападения курдов-сепаратистов на 3 турецких армейских поста на юго-востоке Турции, рассказывает Елена Солнцева.
Группа курдских боевиков, используя тяжелое вооружение, атаковала ряд военных блокпостов в приграничной с Ираком провинции Хаккари. В ходе столкновения погибли, по разным данным, 8 или 10 военнослужащих и 10 боевиков, среди которых несколько женщин. 16 военных ранены. Президент Турции Абдулла Гюль заявил на экстренном заседании правительства. Турция положит конец террору, который ставит под угрозу целостность нашего государства. Для борьбы с терроризмом мы мобилизируем все возможные силы. Как сообщают СМИ, боевые действия продолжаются. Военные преследуют боевиков в горах, используя вертолеты. Власти не исключают возможности полномасштабной военной операции в соседнем Ираке, где расположены главные базы курдских сепаратистов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Египте исламисты готовят массовые акции протеста против роспуска парламента и решения военных властей оставить на ближайшее время за собой законодательные полномочия. Депутаты от исламистских движений, как сообщается, попытаются во вторник войти в здание парламента, взятое под охрану военными. Высший военный совет обещает передать к 30 июня исполнительную власть в стране победителю президентских выборов.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. С завтрашнего дня правоохранительные органы Грузии получат право наложить арест на имущество Бедзина Иванишвили. По закону они смогут продать его, чтобы погасить многомиллионный штраф, к которому бизнесмена приговорили по обвинению в подкупе избирателей. Иванишвили, как известно, отказался выполнять решение суда. Тему продолжит Олеся Варданян.
Бедзина Иванишвили сдержал обещание. Он не стал выплачивать многомиллионный штраф. Следующий шаг за властями. В их распоряжении есть примерно 2 недели, чтобы решить, как именно наказать оппозиционера. За это время Минюст и адвокаты Иванишвили должны будут вступить в переписку и действовать согласно процедуре, установленной законом. Но развязка может наступить и раньше, говорит адвокат лидера грузинской мечты Шалвата Думадзе.
Они опишут имущество, оценят его себестоимость, установят контроль над его банковскими счетами. После этого они имеют право приступить к изъятию суммы в пользу государства.
Сказал адвокат. А сумму предстоит изъять немалую – 74 миллиона лари, это примерно 45 миллионов долларов. Выплатить такой штраф в конце прошлой недели обязал Иванишвили Тбилисский апелляционный суд, обвинив его в подкупе более 100 тысяч избирателей. По закону арестовать можно будет только то имущество, которое по документам принадлежит лично Иванишвили, а его, как говорят эксперты, у оппозиционеров в Грузии не так уж много. Его дома и земельные владения в большинстве случаев оформлены на родственников. В отношении оппозиционера может быть применено и другое наказание. Его могут временно лишить права управления принадлежащими ему коммерческими предприятиями в Грузии. Самой крупной грузинской компанией Иванишвили является Картубанк.
Управляющим там назначается, и доход, который из этой компании, допустим, возьмут, пойдет, чтобы погасить этот штраф, и потом уже, когда штраф будет погашен, уже эту компанию обратно вернут владельцу.
Рассказывает Бека Дочвири, адвокат Ассоциации молодых юристов. Если всех этих денег не хватит, закон дает Минюсту право потребовать ареста имущества Иванишвили, находящегося за рубежом. В этом случае властям придется доказывать другим государствам, что штраф на оппозиционера был наложен в соответствии со всеми нормами международного законодательства. Пока не ясно, как далеко готова пойти власть. Но что бы ни случилось, у Иванишвили больше шансов остаться в выигрыше, чем проиграть, считает Ромаса Кварелидзе. Политолог считает, что история со штрафом закрепила за Иванишвили образ жертвы. Его заставляют платить деньги по обвинениям, притянутым за уши, в то время как сама власть чуть ли не на каждом шагу подкупает избирателей и использует административный ресурс.
Вот сейчас вдруг сообщил, что картошку раздают сейчас, вот в данный момент. Да, это уже вызывает, что речь идет не о соблюдении закона, а о политической борьбе. И закон является оружием в руках одной из сторон в этой борьбе.
Говорит Сакварелидзе. Если скандал будет развиваться, политолог не исключает вероятности того, что сторонники Иванишвили выйдут на улицы. Сакварелидзе уверен, что оппозиция может рассчитывать на поддержку десятков тысяч простых людей в столице и регионах. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на связи из Тбилиси социолог Нана Сумбадзе. Нана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нана, в предыдущем материале политолог Ромас Сакварелидзе говорит о том, что действия властей в отношении Бедзина и Иванишвили могут вывести людей на улицы. Хотелось бы узнать у вас, у социолога, действительно ли в Грузии растут протестные настроения и могут ли они вылиться в какие-то массовые уличные протесты?
Я не думаю, что растут такие настроения, но если будет серьезный нажим на Иванишвили, конечно, масса выступит за его защиту обязательно, я думаю.
Скажите, пожалуйста, а вот в предыдущий раз, когда мы с вами разговаривали, мы как раз обсуждали статистические данные о распределении популярности между оппозицией и партией власти. А есть ли какие-то, может быть, новые данные? Есть ли какая-то динамика? Растет популярность грузинской мечты или падает?
Вы знаете, таких статистических данных у меня нет, и вообще в последнее время ничего не публиковалось по этому поводу. Ну, если вот смотреть на динамику с точки зрения вот этих митингов, которые проводит грузинская мечта в разных регионах, в Тбилиси, в Озурбетхе, в Кутаиси, то мы видим, что очень большое количество людей присоединились к ней. И общий настрой, в принципе, уже как-то больше поддерживает, по-моему, коалицию мечты.
А что вообще, по вашему мнению, является вот основой вот этих протестных настроений? О чем идет речь? Это социально-экономические проблемы? Или же у части населения есть какие-то, я не знаю, глубокие идеологические противоречия с людьми, которые вот поддерживают сегодняшнюю власть?
Вы знаете, и то, и другое. Я думаю, что, конечно, основной фон – это экономическое положение. Но вот очень многие люди также говорят, что даже те, у которых экономическое положение не такое уж плохое, говорят, что вот их волнует то, что люди унижены, человек унижен, вот в этом государстве, и нет свободы, нет свободы выражения, достаточной свободы выражения. И вот эти проблемы, по-моему, в основном и связаны, улучшение вот этих проблем связано с популярностью Иванишвили, по-моему.
Спасибо большое, Нана. Напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси была социолог Нана Сумбадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Встреча президентов России и США – главная международная тема саммита «Большой двадцатки» в Лос-Кабосе, затмившая даже обсуждавшийся там европейский долговой кризис. Однако информация, которая поступает после этой встречи, пока не позволяет сделать никаких выводов относительно того, как могут развиваться американо-российские отношения дальше. Тему продолжит Алан Давыдов.
Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенно содержательной и всеобъемлющей. Среди обсуждавшихся тем – торговые отношения, принятие России в ВТО и отмена поправки Джексона-Вейника, сотрудничество по ядерному нераспространению и совместный поиск решений по проблематике ПРО, иранской и корейской ядерные программы, Сирия, Палестина и Афганистан, борьба с наркоторговлей и терроризмом, участие в группах регионального сотрудничества и упрощение визового режима. Прокомментировать встречу двух лидеров я попросил Марка Каца, политолога из университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Взглянем на совместное заявление президентов по итогам встречи. Оно весьма пресное, бесцветное, хотя в нем и затронут весь спектр проблем американо-российских отношений. Совершенно ясно, что Обама и Путин не сделали крупных шагов на встречу друг другу. Лидеры, похоже, ни о чем толком не договорились. Они рассуждали только о необходимости сотрудничать, но не предложили никакого решения по ключевым проблемам. Пожалуй, самая горячая из обсужденных президентами проблем была Сирия. Барак Обама так прокомментировал итоги этой дискуссии. Мы считаем необходимым прекратить насилие в Сирии, начать там политический процесс, предотвратить гражданскую войну. Профессор Кац считает, что Обама и Путин, обсудив сирийский вопрос, так и не смогли выйти за рамки деклараций. Оба лидера согласны, что необходимо покончить с насилием, но у каждого совершенно разный подход. Россия хочет, чтобы режим Асада выжил. Обама и Запад настаивают на необходимости политических преобразований в Сирии. И достичь согласия по этой проблеме Обаме и Путину не удалось. Многие наблюдатели обратили внимание на язык жестов обоих президентов при встрече. Путин сидел, заметно отстранившись от Обамы, с бесстрастным лицом. Обама же, словно подавшись к собеседнику, слушал его, часто кивая головой. Можно предположить, что Обаме в данный момент необходимо создать впечатление об улучшении американо-российских отношений. Путин же полагает, что если Обама нуждается в помощи России, то ему следует заплатить за нее свою цену. Ему интересно, что Обама готов предложить России в обмен на сотрудничество. Обаме же особенно нечего предлагать. К тому же он, по-моему, не считает себя должным чем-то жертвовать для Путина, ибо думает, что его предложения принесут пользу всем, включая Россию. На фоне переговоров Обамы и Путина в понедельник ряд официальных лиц США выразили озабоченность сообщениями о поставках России вертолетов правительству Асада, а также о предстоящей высадке группы российских морских пехотинцев в Сирии.
Рассказывал Алан Давыдов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжается визит в Абхазию посла Чешской Республики в Грузии и Армении Ивана Естшаба. Сегодня его принял президент самопровозглашенной республики Александр Анквап. Также состоялись встречи с премьер-министром Леонидом Лакербая и спикером Народного собрания Валерием Бганба, рассказывает Рустам Зантария.
Если не считать официальной информации, сегодня в Чехии довольно мало знают о нашей стране. Восполнить этот пробел, по словам Ивана Естржаба, необходимо уже в ближайшее время. Его диалог со спикером парламента Валерием Бганба стал своеобразным экскурсом во вчерашний и сегодняшний день абхазского парламентаризма. Посла интересовало практически все, от вопросов взаимодействия парламента с исполнительной ветвью власти, представительства в Народном собрании Абхазии оппозиционных политических сил, до самого процесса законотворчества. Как подчеркнул Иван Естержаб, для него особенно важно, что программа визита включает встречи со всеми представителями руководства республики.
У нас есть возможность повстречаться со всеми лидерами Абхазии, в том числе с вами, и говорить о том, чем Абхазия живет, какие ваши намерения, цели, да может быть и страсти, и проблемы.
Говорит Иван Естержаб. Как подчеркнул посол, развить сотрудничество с Абхазией можно по многим аспектам. Главное – выяснить наиболее актуальные. По словам Ивана Естержаба, в ходе встречи с главой правительства Леонидом Лакербая он получил довольно обширную информацию о происходящих в экономике и социальном развитии республики процессах.
Он меня проинформировал о тех сдвигах, которые в Абхазии осуществляются,
Да, я откровенно говорил о открытых вопросах, о проблемах, о том, в чем Абхазия сегодня нуждается. Это именно такая информация, которая нам ценна. Потому что мое ощущение, что Чешская Республика еще недостаточно знает о том, что происходит в Абхазии, какие ваши нужды, и каким образом мы бы могли подключиться, каким образом мы бы могли помочь.
Подчеркнул Иван Естерджаб. Конкретика во взаимоотношениях импонирует и главе Абхазии Александру Анквабу. Как подчеркнул президент, европейским партнерам давно пора принять во внимание новую политическую действительность и переходить на другую ступень сотрудничества.
Мы готовы к конкретным и серьезным разговорам. И на другое, мы считаем, тратить время никому не надо, ни вам не надо. Мы идем в своем русле, и мы бы хотели, чтобы наши партнеры также шли в своем русле, без обязательств перед отдельными странами. При всем нашем уважении к вашей позиции, вашей страны и других стран, но мы очень часто замечаем, что эти позиции, грубо говоря, намешаны на тех предложениях, которые много лет культивируются в Грузии, и потом выливаются в эти проекты, совершенно неприемлемые для абхазской страны.
Говорит Александр Анквап. Визит в Абхазию чешского посла Ивана Естерджаба подходит к концу. Уже завтра он собирается покинуть республику. По информации МИД Абхазии, до своего отъезда он планирует дать пресс-конференцию для абхазских журналистов. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Муниава рассуждает о трудовом законодательстве Грузии. Текст читает Олег Кусов.
Грузинский трудовой кодекс не бессмысленен, но беспощаден. В недалеком 2006 году, когда розы революции цвели буйным цветом, а грозы гнева только начинали тяжелеть, правительство Саакашвили изменило трудовое законодательство. Новые нормы, которые сгоряча крестили либеральными, были призваны улучшить бизнес-среду. Но, по сути, они вложили в нетвердую руку грузинского работодателя тяжелую плеть античного рабовладельца. Вскоре трудящиеся почувствовали у себя на горле ежовые рукавицы статьи под недобрым номером 37. Они узнали, что отныне их могут вышвырнуть на улицу без объяснения причин и чайной церемонии, сунув месячный заработок в протянутую ладонь. Стало ясно, что теперь им придется терпеть от хозяина всякое, чувствуя, как в спину хрипло дышит толпа безработных, которая, кинувшись к освободившемуся месту, сомнет, затопчет и не заметит. Металлурги кутаистского завода «Геркулес» работали от 60 до 94 часов в неделю, без отдельной оплаты за сверхурочный труд. Одна неделя – 12-часовая дневная смена без выходных, как у рабов на галерах. Другая неделя – 12-часовая ночная смена с выходными. По ночам медпункт был закрыт, так что выживали как могли. Столовой и раздевалки не было. Повелители металла бродили по заводскому двору в поисках укромного уголка. Да что там столовая? Не работали душевая и туалет. Когда они потребовали выплаты задержанной зарплаты, полиция арестовала зачинщиков. Им впаяли по 20 суток за хулиганство. Остальные в течение месяца работали под присмотром вооруженных охранников. Когда работники попытались создать профсоюзную ячейку, от них потребовали покаяться в создании подпольной организации, а особо сознательных выкинули на улицу. Наконец, они забастовали, и счет уволенным пошел на десятки. Полицейские задерживали бастующих, требовали от них возвращения на работу, а также расписок на тему «Я больше не буду». Вся эта средневековая, безысходная жуть была задокументирована правозащитниками и профсоюзными организациями. Но что самое удивительное, металлурги, выступившие против объединения сил власти и обезумевшего от безнаказанности капитала, в конце концов победили. Пусть и дорогой ценой. Европейские и международные структуры усилили давление на правительство Грузии с яростью профсоюзных агитаторов, требуя соблюдения прав трудящихся. Посол США заявил, трудовой кодекс должен быть изменен. Грузинские профсоюзы, подчас молчаливые, как ягнята из одноименного фильма, почувствовав поддержку, бросились на правительство с решимостью матерого волка. И, наконец, раздался печальный звук рожка, требующего отступления. Власти неохотно попятились, сквозь зубы обещая, что кодекс будет подредактирован. Впрочем, главный принцип привлечения инвесторов за счет не только дешевой, но и фактически бесправной рабочей силы пока остается неприкосновенным, как священная корова. Уволенный, безусловно, до посинения может судиться с обидчиками, у которых 9 тузов в колоде и фемида на коротком поводке, но до этого, как правило, не доходит. Большинство увольняемых бюджетников после короткой, но задушевной беседы быстро пишут заявление о желании немедленно покинуть опостылевшую службу, при этом мелко крестятся и радуются, что пронесло. Но где же инвестор на своих неброских Роллс-Ройсах и пафосных белых слонах? Вот уже 4-й год Грузия не набирает и половины довоенного объема инвестиций, хотя, казалось бы, вот она, масса бездольных безработных, готовых грызть гранит и ковать железо голыми руками. А вот трудовой кодекс, с помощью которого можно колоть орехи и укреплять рабовладельческий строй на отдельно взятом предприятии. Но в отличие от Юго-Восточной Азии, система не работает. Видимо, у нас какие-то неправильные трудящиеся. Или правительство какое-то не то.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской. Ну а сегодня, вторник, очередь обзора осетинской прессы, которую подготовила Агунда Битарова.
Шокирующие факты разворовывания средств на восстановление представили Генеральная прокуратура и контрольно-счетная палата Южной Осетии. Видеоматериал с подробной информацией о предварительных результатах проверки публикует интернет-портал Усинформ. Генеральный прокурор Мираб Чигоев и председатель контрольно-счетной палаты Батрат Стаказов огласили предварительные результаты проверок, отметив многочисленные злоупотребления служебным положением, халатность чиновников, нецелевое использование средств и мошенничество. Мираб Чигоев также отметил вопиющие нарушения в работе сотрудников самой Генеральной прокуратуры. По многим фактам хищения средств ее сотрудники под руководством бывшего начальника Таймураза Хугаева не торопились возбуждать уголовные дела. Поступавшие из ОБЭПИ контрольно-счетной палаты материалы о растратах не рассматривались. После проведенной проверки уже заведено 5 уголовных дел. Осложняет работу то, что генеральные подрядчики, поставщики и строительные организации, получившие финансирование, находятся за пределами республики, а именно на территории Российской Федерации. Тем не менее, Чигоев заверил, что Генпрокуратура сделает все возможное для выяснения деталей произошедшего. Руководитель контрольно-счетной палаты Батрат Стаказов отметил, что за последние полтора месяца в результате проверки выявлены поразительные масштабы нецелевого использования средств. Речь идет о многомиллионных суммах. К примеру, из выделенных Министерству экономического развития средств на восстановление сельского хозяйства в размере 600 миллионов рублей, около половины были использованы не по назначению. По словам Токазова, примерно такие же результаты по Министерству капитального строительства, дорожного строительства и других ведомств, ответственных за восстановление республики. По словам Чигоева, Генпрокуратура продолжит проверку и доведет дело до логического завершения. Преступники должны быть наказаны, а ущерб возмещен. Россия выделит на развитие Южной Осетии 16 миллиардов рублей. Интернет-портал УсРадио публикует интервью с министром строительства Анатолием Мощелкиным. Планируется проложить новые дороги, заменить коммуникации, провести кабельные сети, заасфальтировать улицы и так далее. Несмотря на разразившийся громкий скандал по поводу нецелевого использования средств при президенте Кокойте, по словам Мощелкина, и сегодня нет никакого порядка в финансировании подрядных организаций. Министр вынужден ужесточить условия контрактов и тщательнее подбирать подрядчиков. По его словам, он рассчитывает остановиться на 4 крупных компаниях, которые в случае невыполнения своих обязательств ответят принадлежащим им имуществом. Инвестиционная программа для Южной Осетии уже разработана и направлена в Минрегион развития России, а также президенту Владимиру Путину. На нее планируется выделить из российского бюджета порядка 16 миллиардов рублей. В Южной Осетии растет массовое недовольство, гнетущее состояние с каждым днем усиливается, считает правозащитница Фатима Маргиева. Сайт Aranzelt.com публикует мнение правозащитницы о ситуации в Южной Осетии. По словам Маргиевой, те, кто боролся с режимом Кокойте, опять оказались не у дел. Маргиева сообщила журналистам о том, что жители 2 районов города собрались на прошлой неделе у Дома правительства с целью встретиться с президентом Тибиловым и выразить свое отношение к происходящим процессам. кризисом. Главная причина недовольства населения – безработица, считает Маргиева. Те же партийно-номенклатурные чиновники, по мнению Маргиевой, правят бал. Правозащитница считает, что назначение генерала Баранкевича и Аллы Джоевой пока не оправдали ожиданий оппозиции. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В студии Демис Паландов. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час, 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап принял посла Чехии в Грузии Ивана Эстрова и его заместителя Мирослава Козыка. Посол Чехии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Абхазия за подготовленную для них программу пребывания и за откровенные беседы. «Они очень ценны для нас», — сказал Иван Эстров. По его словам, они следят за тем, что происходит в Абхазии, и при этом чувствуют, что информации недостаточно. Посол Чехии отметил, что приехал в Абхазию с двумя целями – откровенно поговорить о происходящих процессах с политическим руководством страны, а также попытаться понять, в чем состоят потребности Абхазии, чтобы определить области возможного сотрудничества, сообщает Абсны Пресс. Александр Анквап сообщил, что абхазская сторона всегда готова к конкретным и серьезным разговорам, и на другое тратить время никому не надо. «Мы идем в своем русле, и мы хотели бы, чтобы наши партнеры также шли в своем русле без обязательств перед отдельными странами», — добавил Анквап. Он подчеркнул, что для того, чтобы отношения были ясными и понятными, надо выработать правила игры, приемлемые для сторон. «Мы никогда не вернемся в состав Грузии и хотим, чтобы наши партнеры осознали это», — сказал абхазский лидер. После завершения приема участники обменялись подарками. По информации контрольной палаты, у лидера политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили есть время до конца дня для выплаты наложенного на него судом штрафа. В контрольной палате заявляют, что решение суда от 11 июня официально зафиксировано 12 июня. Именно поэтому последний срок выплаты штрафа не 18, а 19 июня. Вместе с тем, в контрольной палате пока не уточняют, что они собираются делать после истечения срока, передает «Грузия онлайн». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов подписал ряд указов, касающихся руководящих должностей в администрации Дзаузского района, в том числе на должность заместителя главы администрации Дзаузского района, главы администрации города Квайса, назначен Хугаев Аркадий Викторович, передает ИАРС. Южно-осетинский политик Ролан Хелексаев вновь направил в Генпрокуратуру и Министерство юстиции Республики заявление о захвате партии. Министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Ванеев обещал в течение 2-3 дней рассмотреть его и дать правовую оценку произошедшему. Мурат Ванеев подтвердил, что в министерство поступила жалоба от Ролана Хелексаева. «К нам поступила жалоба от его имени, мы проводим проверку в общем порядке», — сказал он. Сколько времени займет эта процедура, министр юстиции не смог сказать. США, Франция и Россия призвали Армению и Азербайджан предпринять решительные шаги для разрешения многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
После недельного отсутствия нашелся Мамука Джибладзе, сотрудник Национального экзаменационного центра, со скандалом покинувший свой пост после отставки главы ведомства Майи Мименошвили. В исчезновении Джибладзе оппозиция обвиняла грузинские правоохранительные органы, которые, в свою очередь, отрицали свою причастность к пропаже. Подробности в материале Тамура Кигурадзе.
Пропавший математик объявился в своем доме во вторник рано утром, поцеловал свою мать и тетю и отправился спать. С тех пор на вопросы отвечают члены его семьи. Сам он то ли еще не проснулся, то ли вообще не желает общаться с прессой. Его мать Мадлена Джибладзе не могла скрыть своего волнения по телефону. Она не видела сына больше недели, не знала, где он и жив ли вообще.
Он сказал, что в порядке. Никаких телесных повреждений у него не было. Сказал, что очень хочет спать и пошел в спальню. Я так обрадовалась, что он жив и здоров, что даже не стала ничего спрашивать. Я не знаю, что случилось, не спрашивала. И, наверное, не буду. Это его дела.
Скупой комментарий матери сотрудника экзаменационного центра мало что объясняет. На протяжении недели Мамуку Джибладзе искали всем городом. К поискам подключились и представители местных политических партий. Стены домов были увешаны объявлениями о пропаже математика с указанием телефонных номеров его родственников. Полиция также не сидела сложа руки. Правоохранителям при этом приходилось еще и оправдываться, заявляя в сотый раз, что его никто не задерживал. Глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили говорит, что камеры слежения несколько раз зафиксировали математика в центральных районах города. О том, что его увидели на улицах, сообщали и простые граждане. Скандальное исчезновение ученого могло вполне быть следствием его депрессивного состояния, говорит Утиашвили, и отмечает, что Джибладзе теряется уже не в первый раз.
На его след мы вышли 3-4 дня назад. Он попал в поле зрения камер у гостиницы Holiday Inn, потом на площади Свободы. Он встречался со знакомыми и обедал с ними. Отмечу, что это не первый раз, когда он исчезает. Его уже однажды находили на центральном вокзале, где, по его утверждениям, он измерял скорость поездов, а однажды он выпил средства для опрыскивания растений.
Немного другая версия у членов семьи и коллег Джибладзе. Они считают, что математик просто решил испариться, пока в обществе продолжается скандал вокруг Майи Мименошвили, директора экзаменационного центра, уволенной министром образования. В знак солидарности со своим бывшим руководителем Джибладзе подал заявление об увольнении. Часть неправительственных организаций считала, что к исчезновению Джибладзе могли быть причастны и грузинские правоохранители. Разъяснить полностью ситуацию не сможет, видимо, никто, кроме самого потерявшегося. Давать объяснение ему точно придется. Если не журналистам, то полиции. Министерство внутренних дел уже заявило о намерении допросить Мамуку Джибладзе, как только он наберется сил. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии набирает обороты скандал вокруг российского кредита на восстановление железной дороги. Вчера газета «Нужная» с первополосным материалом на эту тему получила отказ от типографии и была вынуждена срочно искать альтернативу. Между тем, в обществе зреет недовольство молчанием властей самопровозглашенной республики. Это выяснила наш корреспондент Анаит Гагарян, поговорив с жителями Сухуми. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Скажите, вы понимаете, почему Абхазия взяла на себя кредит под ремонт железной дороги, которая дается в пользование РЖД? И почему это было сделано в обход парламента и фактически тайно? Не должна ли власть дать публичное объяснение?
Конечно, деньги должны быть по назначению. Но просто я не в курсе дела.
Нет, мы не знаем. Когда мы не знаем дела, мы об этом не будем говорить.
Но вы хотели бы узнать что-нибудь?
Узнать правду, конечно, хотим.
Я что, простой человек? Я что, кредитами этими занимался? Я не занимался этими кредитами.
Вы знаете, что-то какая-то афера с этой железной дорогой, если правду сказать. Один поезд никак не может пойти нормально. То 3 вагона, то 2 вагона.
Каждый год по 50 миллионов? 10 лет надо платить по 50 миллионов, да? Спасибо правительству нашему. А где эти 2 миллиарда? Как они получили? Кому они отдали? Они говорили народу? Я что, помню, что народ туго думает. Так нам говорили. Так что народ туго думает, они эти миллиарды, то, что они завезли сюда, они по карманам распределили, народ страдает. По 500 рублей нам платят пенсию, они миллионами крутят.
Что, давайте я на эту тему не буду. Не близко.
близка к этой теме, поэтому...
Вас не беспокоит эта тема? Ну, скажите свое мнение.
С самого начала оглашения этого проекта, несколько лет тому назад, было ясно, что экономической подоплеки у нее никакой нет. Коррупционной составляющей было намного больше. Об этом писали журналисты, и за это, кстати, пострадал один из них, Антон Кривенюк, даже условно 2 года получил, когда назвал эту операцию аферой. То, что это было сделано в обход парламента, даже того состава, который достаточно лояльно относился к власти, говорит о том, что даже сами власти были не уверены, что его можно пропустить через парламент. Сейчас всех волнует другой момент, что будут делать власти. Найдутся ли виновные, понесут ли они наказание, потому что это для страны это огромный долг и серьезная акция в отношении нашей дружественной страны России, которую мы фактически, получается, обманули. Ибрагим Чкадов, журналист.
Мы до конца, так, в общем, и не получили достаточно внятных объяснений. Скоро нам станет известен. Я не думаю, чтобы сегодняшние власти могли бы не поставить нас в известность о том, что такая огромная сумма израсходована неизвестно куда. Я уверен, что мы получим ответ, куда все это делается. Надо верить в тех людей, которых выбираешь. Проявлять надо настойчивость, потому что это наш общий интерес. Наше государство настолько маленькое, что вот такие крупные вещи глобальные, да, они вообще должны обсуждаться широко. Если говорить о бюджете всей нашей страны и, собственно, о сумме, которую мы сами зарабатываем, это примерно то, что мы сами зарабатываем. Потому что вся остальная часть – это помощь российская. Парламент тоже проявит настойчивость. Подождем. Вячеслав Арзенба.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Жители Исани, одного из густонаселенных районов Тбилиси, выступили против строительства газозаправочного пункта компании «Весол» рядом с их домами. Сегодня они вместе с представителями НПО «Центр экологического права» потребовали остановить строительство как противоречащее закону. На акции побывала наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Разве можно рядом с такими елями газозаправку строить? Возмущается жительница одной из многоэтажек на площади Дудашвили Нана Бокучава. Ели растут во дворе маленькой церкви, но теперь ее за забором шумит стройка. Прихожане церкви очень обеспокоены, жалуются Нана. Ее голос заглушает трейлер. Привезли стройматериалы. Нана показывает трафарет на заборе с предупредительной надписью «Вход запрещен». Рядом табличка, которая сообщает, что строительство ведется с разрешения тбилисских властей. Табличка появилась недавно, словно в ответ на многочисленные жалобы местных жителей в разные городские инстанции. На этом площади с оживленным движением, если, не дай бог, какой-нибудь водитель неправильно завернет и врежется в станцию, это может стать причиной гибели десятков людей, живущих рядом. Нас поставили перед выбором между медленной и быстрой смертью. Но нельзя ведь, чтобы все решали деньги. Нельзя, чтобы ради заработка одной конкретной компании полностью игнорировались бы интересы населения и его безопасность. Претензии местные жители адресуют компании «Весол Петролиум Джорджия». Новую газозаправочную станцию для автомобилей она строит в самом центре жилого микрорайона. Несколько домов отделяет от станции только дорога шириной 5 метров. Если взорвется газ, от нас ничего не останется. Это ведь небезопасно. Сколько таких несчастных случаев мы знаем. Тут все время дети бегают. Говорит участник акции «Тамриком». Местные жители, отчаявшись получить ответ властей, обратились за помощью к НПО «Центр экологического права». Во время акции протеста глава НПО Николоз Мжаванадзе выдвинул ультиматум.
Мы даем 48 часов «Весол Петролиум Джорджии», чтобы остановить строительство данного объекта. Существуют нормативные акты, изданные Министерством экономики, согласно которым газозаправочные пункты должны находиться на расстоянии 20 метров от жилых строений и 25 метров от скверов. Все эти требования нарушены.
В случае, если их требования будут
проигнорированы, правозащитники намерены обратиться в суд. Зачем так горячиться? Перебил вдруг выступающих мужчина. Это оказался председатель муниципалитета района Сосудь-Вашиишвили. Он даже обиделся на участников акции, которые почему-то не пришли к нему и не рассказали о планируемой акции.
У меня нет права посягать на ваше частное имущество, как и на любое другое. Но я ведь вам уже говорил, что ввел в курс дела вышестоящие органы. Они ведут переговоры с компанией. Я ведь об этом вам уже говорил, а вы как-то некрасиво поступаете.
Пока вы закончите переговоры, они уже завершат строительство. Ты ведь знаешь об этом, Сосо, обратился один из местных жителей к представителю власти. Глава муниципалитета так и не сказал, когда же вышестоящие органы примут какое-либо решение по ситуации. Но самое главное, чиновник не смог пообещать, что компания откажется от возведения станции. Компания Весол Петролиум Джорджия на требование населения прекратить строительство не отреагировала вообще. Не ответили здесь и на вопросы «Эхо Кавказа» о мерах безопасности при строительстве и о том, насколько безопасны эти газозаправочные станции при эксплуатации. Зев Харисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Третьяковская галерея в Москве посетила 125-летие со дня рождения Марка Шагала выставкой, дающей представление об истоках творчества художника. Наряду с его произведениями из российских и французских собраний в инженерном корпусе галереи экспонируются предметы народного искусства, рассказывает Лиля Пальвелева.
7 лет назад в Третьяковке уже была большая выставка Марка Шагала. В книге отзывов остались записи, свидетельствующие о том, что многие считают его гениальным, но малопонятным художником, вспоминает Екатерина Селезнева, куратор и той, и нынешней выставок.
Мы очень внимательно все читали зрительские отзывы, и, конечно, было очень много благодарностей, но было также и очень много вопросов. Вопросов от довольно простых, почему вот у него на картине, допустим, коза может быть зеленой или человек с желтым лицом, и вопросов довольно сложных, которые касаются вот той неуловимой материи, того удивительного посыла, который присущ творчеству Шагала и который, собственно, делает его узнаваемым.
Сейчас устроители выставки постарались организовать ее так, чтобы посетитель сам мог найти ответы на такие вопросы. Разглядывая рисунки на еврейском лубке, зарисовки еврейских надгробий и тому подобные, переполненные древними символами вещи, очень похожих птиц, рыб, зверей и семисвечники, находишь на работах мастера. Особо отметим большие редкости. К примеру, скульптурные работы Шагала или выполненные им для дочери свадебный сервиз, в росписях которого хорошо узнаваемые по живописным полотнам персонажи – жених с невестой, петух, проросший цветами, циркач на лошади. Домиком Витебска и Эйфелевой башни тоже место нашлось. На вернисаж из Франции приехала внучка художника, вице-президент комитета Марка Шагала Мирет Мейер. Ей слово.
На этой выставке мы не придерживались никакой хронологии. Независимо от того, когда создавались эти работы, или в молодости, или уже в зрелые годы, он питался вот этими истоками. И самое главное, что он воплотил в этих произведениях свое новое видение и совершенно новый особый язык. Вы заметите это особенно в керамических произведениях, которые, кстати, никогда не выставлялись в России. Вы увидите свадебный сервиз, который дедушка подарил моим родителям в 52-м году. Последние годы своей творческой жизни он жил в Провансе, и истоки некоторые исходят оттуда. Здесь как бы две земли представлены, Этот сервиз насчитывает 69 предметов. Очень часто использовался в нашем доме.
Ce service qui compte 69 pièces a été utilisé de nombreuses fois dans notre maison.
Не только упомянутые Мерет Мейер произведения, но и многие другие в России показываются впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
В Великобритании возобновился самый давний в европейской культурной истории спор, длящийся уже более двух веков. Спор о так называемом мраморе Элгина. Рассказывает Андрей Шарый.
Речь идет о скульптурных фризах, украшавших афинские парфеноны, вывезенных в начале XIX века в Великобританию тогдашним ее послом лордом Элгином. На состоявшейся в Лондоне телевизионной дискуссии известный актер Стивен Фрай выступил за возвращение хранящихся в Британском музее фрагментов рельефного фриза Греции. Музей, конечно, против, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Дискуссия на лондонском телевидении проходила с участием телезрителей. Они активно голосовали, поддерживая или отвергая аргументы спорящих сторон. Стивена Фрая, призывающего вернуть мрамор Элгина Греции, и члена парламента Тристрама Ханта, считающего, что древнегреческие фризы должны оставаться в Британском музее. По мнению Ханта, лорд Элгин попросту спас мраморные фризы от дальнейшего разрушения под открытым небом. Возвращение мрамора Элгина может стать негативным прецедентом, за которым последует цепная реакция требований других государств. Стивен Фрай убеждал зрителей, взывая к национальному великодушию и гордости британцев. Похоже, что эмоциональные призывы Фрая произвели на телезрителей большее впечатление, и если до начала дискуссии большинство зрителей высказывались против возвращения мрамора Элгина, то по ее завершении большинство голосов получило предложение вернуть мрамор Греции. Спор по поводу мрамора Элгина включился Британский музей. В выпущенном им заявлении опровергается главный аргумент греческой стороны, настаивающий на том, что лорд Элгин попросту украл мраморные фризы. Музей ссылается на сохранившиеся документы, доказывающие, что лорд Элгин абсолютно легально купил мрамор у турецкого правительства в 1802 году и заплатил даже пошлину. Греция в то время была частью мусульманской Турции. В 1816 году комиссия британского парламента, прежде чем выделить деньги британскому музею, тщательно проверила легальность вывоза мраморного фриза из Афин и пришла к выводу, что сделка была абсолютно законной. Именно на этом основании Британскому музею были выделены средства на приобретение мрамора Элгина.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас в эфире Радио Свобода известный британский искусствовед Джулиан Сполдинг, хорошо знакомый с проблемой мрамора Элгина.
Западноевропейские музеи создавались главным образом на основе мировой культуры. Во времена существования европейских империй их власти перемещали наиболее ценные произведения искусства из подвластных им стран в свои музеи. С одной стороны, в этом был положительный момент. Европейские музеи, а с относительно недавних пор и американские, помогли сохранить шедевры мировой культуры. В этих музеях их изучают, реставрируют и выставляют на всеобщее обозрение. Однако времена изменились. Ранее британская сторона аргументировала свой отказ, в частности, тем, что в Греции нет необходимых условий для экспозиции хранящихся в Британии части фризов Парфенона. Однако сейчас они построили в Афинах новый музей Акрополя специально для экспозиции мраморных рельефов. Думаю, что Британия должна вернуть мрамор Греции. И не только потому, что он часть ее древней истории. Дело в том, что находящиеся в Греции и Британии фризы Парфенона – это части единого произведения искусства. Оно сохраняет свое подлинное значение, когда вы воспринимаете его целиком. В Британском музее находится две трети фриза Парфенона, а треть находится в Греции.
Был британский искусствовед Джулиан Сполдинг.
Рассказывал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы материал из Южной Осетии. 20 лет спустя. Так называется проект, который уже в течение нескольких лет ведут учителя одной из школ Цхинваля. Если устами младенца и впрямь глаголит истина, то в обозримом будущем президентом России вполне может стать вчерашний школьник из Цхинваля. Над темой работала Ирина Келехсаева.
Дра Соловеровна, которую всегда можно найти в одном из кабинетов школы «Альбион», с гордостью показывает большие картонные коробки, заполненные рисунками и письменными работами учеников. Школа бережно хранит память о каждом своем питомце, ведь завтра, вполне возможно, к «Альбиону» подъедет роскошный эскорт. Поприветствовать своих бывших учителей приедут знаменитый ученый, банкир, политический деятель. Ему с гордостью продемонстрируют его первый ученический рисунок, первое сочинение или выступление на творческом вечере. Это, конечно, шуточное пожелание, но идея хранить сочинения, в которых ученики фантазируют на тему своего будущего и будущего страны, родилась еще в 2003 году. С тех пор бумажные коробки пополняются новыми мечтами.
Это мы складываем. Через 20 лет они собираются и читают, у кого что получилось. Чаще всего ребята балуются. Один вариант. Второй вариант – фантазируют. Когда вот ребятам, которые уже закончили вузы, я показывала их сочинения, они уже улыбаются и смеются. Я такое могла написать, да вы что? Одни ребята пишут, каким видят свой город через 20 лет. Они почему-то обязательно через 20 лет возвращаются откуда-то. Конечно, у всех у них дачи, машины, дети. Девочки пишут о состоятельных мужах, которые их встречают, провожают куда-то. Очень много ребят, которые именно видят будущее, свое будущее связывают с будущим своей республики.
Правда, в Южной Осетии они видят себя врачами, строителями, банкирами. «Не видела ни одного президента республики», — говорит Зыра Соловеровна, — «и будущих учителей». Назвать знатными фантазерами самих выпускников после общения с ними не поворачивается язык. Ведь в своих мечтах они настолько убедительны, что хотелось отложить диктофон и взять у них автограф. А вдруг? Ибрагим Чочиев уже видит себя знаменитейшим югостинским журналистом, которого нелегкая профессиональная судьба закинула в Европу.
Я писал о том, что я стал успешным журналистом, поехал за границу через 20 лет. Ну, я жил в Германии со своим ребенком, меня отправили туда, это свершилось. Наше телевидение возросло очень в своей популярности, и я работаю в Германии как специальный корреспондент от Южной Осетии. Да, я планирую вернуться сюда и стать одним из самых лучших журналистов здесь, в Цхинвале. Еще все мои одноклассники, как я предполагаю, будут работать на очень высоких постах или должностях в Южной Осетии. И они будут развивать нашу республику.
Цхинвальцам стоит потерпеть 20 лет, чтобы дождаться момента, когда их город возглавит самый продвинутый мэр на планете. Чтобы обустроить быт горожан, он, а точнее она, откажется от карьеры солистки знаменитой рок-группы. Вика Убоженко настолько вжилась в роль, что давала интервью в образе будущего городского главы.
Я стала мэром города Цхинвала и подняла наш уровень. Сделали дороги, почистили город, построили много развлекательных центров. Лет 10 назад, когда я училась в университете, мы с моими друзьями решили организовать рок-группу. Мы играли очень тяжелые направления, такие как готик метал, дэт метал. Мы стали популярными в Москве, нас приглашали в разные клубы, устраивали концерты. У нас даже появились свои фанаты. Но потом все повзрослели и решили все-таки пойти работать по более серьезным профессиям. Но теперь я тоже все равно играю на гитаре. Это мое любимое занятие.
А теперь знакомьтесь, будущий президент Российской Федерации Инга Келехсаева. Ради будущей карьеры она готова даже выйти замуж и сменить фамилию. Ведь президент России, уверена Инга, должен иметь русскую фамилию.
Написала, что я через 20 лет стала президентом Российской Федерации. Подняла ее на высокий экономический уровень. Именно в тот день, который будет через 20 лет, я ехала с саммита Большой Восьмерки, где Россия оказала огромную финансовую помощь Америке, которая была в глубочайшем кризисе. Но если мои планы стать фактическим президентом Российской Федерации осуществляться, то, конечно же, я возьму Южную Осетию под свое крыло. Под крыло большой страны, которая окажет огромное влияние на развитие республики, чтобы она превратилась в маленькую Европу.
Я же говорю, фантазеры. На самом деле, рассказывает Зираса Лаверовна, выпускники престижных российских вузов, если возвращаются на родину, то сталкиваются с проблемой трудоустройства. Устраиваются работать не по специальности, попадают под сокращение, уезжают обратно. Но, боже мой, как хочется, чтобы поздними вечерами над зданием мэрии города разносились тяжелые аккорды дэд-метал. По телевизору Ибрагим рассказывал о жизни в далекой европейской стране, а президент России прилетал погостить к маме в родной Цхинвал. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.